Добрый вечер. Известно, что с годами у человека меняются интересы и наклонности. Я достиг определенного возраста, когда меня интересует история. Но история не в общем плане, не с высоты птичьего полета, не хрестоматийная история, в которой рассказывается об абстрактных походах Александра Македонского, а история конкретная. Мне интересно знать, как люди жили, как они думали, что они готовили на обед, в каких сандалиях пересекали другие страны. Вот сегодня у нас в гостях Владимир Ефимович Васильев, который завершил, с моей точки зрения, гигантский исторический труд. Он собрал в 4 томах всемирные эпиграммы. То есть за всю историю человечества в разных странах и культурах люди писали какие-то остроумные короткие заметки в стихотворной форме. И все это за последние 2,5 тысячи лет собрано в этих 4 томах. И в этих криптографических таких коротких заметках прослеживается эволюция человеческого сознания, как ни в чем другом. И о времени можно судить по эпиграмме, может быть, больше, полнее и сильнее, чем почему-то.
Сева, одну минуточку, вы упустили маленькую техническую деталь, что большинство этих эпиграмм Владимир Ефимович еще перевел с иностранных языков.
Но я же не мог сразу.
Можно подумать, что просто составил.
Не только я. Здесь примерно половина моих переводов. А как составитель я, естественно, прибег к нашим классикам. За помощью к нашим классикам и использовал также переводы современных переводчиков.
Я просто некоторые статистические данные назову сразу, что в каждом из этих томов собрано по 1600 эпиграмм, и поскольку этих томов 4, мы говорим о цифре в 6400.
По Малинину и Брюнину выходит, что Владимир Ефимович перевел больше 3000 эпиграмм.
Но на это требуется некоторое время жизни. И 3000 эпиграмм, во-первых, надо найти, их надо выделить из остальных, их надо вставить в общий контекст вашего структурного плана, и потом это, все это дело составить. Вы этим занимаетесь, как я понимаю, давно.
Конечно, давно. Я этим занимаюсь со студенческих лет. Еще в студенческие годы я окончил первый институт иностранных языков в Ленинграде. Я уже заинтересовался, я романист по профессии, заинтересовался французскими сначала эпиграммами, а французы, как я уверен, являются лучшими острословами в мире.
Тонкими самыми, да.
Самыми, мне кажется, тонкими. А постепенно аппетит приходит с едой, когда я занялся.
Как говорят французы.
Как говорят те же самые французы. Я уже потом обратил свой взор и на соседние страны, европейские сначала. А когда уже с течением лет мне удалось в издательстве «Художественная литература» выпустить отдельными книжечками сначала испанскую классическую эпиграмму, а потом французскую классическую эпиграмму. Я бы начал с французской, но тогда мне этого не разрешили. Сказали, что трамплин слишком велик для первого прыжка, и посоветовали найти что-нибудь поскромнее.
Какие у вас тонкие были грамотные издатели, однако.
Издатели, да. Вот. И остановился, я свой выбор остановил на испанцах, и не каюсь, потому что испанцы тоже очень тонкие эпиграмматисты. Да еще мне удалось тогда книгу выпустить в иллюстрациях Шемякина Михаила. Тогда он был еще мало заметен в столице, во всяком случае. А в Петербурге его уже знали как диссидента. И мне потом говорил заведующий испанской редакции в художественной литературе, что если бы честно признался, он гордился этой книгой потом. А он сказал, вот честно вам скажу, если бы я знал, что это в то время, что иллюстрирует эту книгу Шемякин, я бы не разрешил ему ее иллюстрировать.
Вот вы назвали имя Шемякина, и я по совершенно параллельному какому-то ассоциативному признаку понял, что я допустил еще одну ошибку, сделал еще одно упущение. Сегодня не прозвучали стеклянные палочки. Мы с вами не чокнулись бокалами.
Мы чокнулись. Добро пожаловать, Владимир Ефимович. Нам очень приятно, спасибо, что вы пришли к нам.
Давайте начнем с самого начала, хронологически, откуда появляются эпиграммы. И если можно, потому что у нас не все как бы окончали литературные институты, из даже присутствующих здесь, уже не говоря о слушателях, определить само понятие, саму этимологию слова и как бы начать с самого начала. Как вот в истории человечества появилась эпиграмма, в каком она была сначала в виде, наверное, высеченная на камне каким-то острым предметом?
Да, эпиграмма – вот такой вид жанра, который, по-моему, у разных исследователей вызывает разные отношения. По-разному ее воспринимают многие, и это понятно, потому что эпиграмма возникла в Древней Греции, Древняя Греция – основоположница этого жанра, но возникла она отнюдь не как стихотворение сатирическое, каким мы воспринимаем ее в наши дни, а это была именно надпись, то есть слово само «эпиграмма» в переводе с древнегреческого и означает «надпись». Надпись. И эту надпись делали древние греки, посвящая свои статуэтки, другие культовые предметы богам. И вот сухая эта информация, это было просто фактом, просто древний грек хотел увековечить свое имя тем, что вот он такую-то статуэтку или вот такую-то вещь посвятил такому-то богу.
То есть с древнегреческой точки зрения надпись на стене «Здесь был Вася» – это эпиграмма?
Конечно, конечно, конечно. Но постепенно эта сухая информация стала получать какой-то налет
сентиментализма.
Вот, да, какие-то чувства стали проявляться, вот так скажем, в эпиграмме. И когда эти чувства уже действительно стали заметны, то эпиграмма перекочевала уже на свиток, и постепенно она была включена уже в жанровую систему литературную.
Ну, может быть, да. Почему здесь был Вася. У этой эпиграммы нет шансов, нету чувства.
Да. То есть у Васи есть, конечно, чувство? Да,
то есть, в эпиграмме... То есть я хочу сказать, что постепенно эпиграмма уже превратилась, что сухая информация ушла в прошлое, хотя продолжали греки и делать надписи, кстати, и на памятниках надгробных, тогда это уже только называлось эпитафия, то есть надпись на...
На надгробном камне.
На надгробном камне, да. Вот. И одновременно с этим стали появляться стихотворения, которые просто выражали какую-то одну, единственную, это условие было вот этого жанра, поскольку он произошел от этого слова, надпись. Выражали какую-то одну мысль, но выражали ее изящно и обязательно с какой-то изюминкой в конце.
Мы сидим на радио, поэтому цвета нашим слушателям не видны. Я вижу, что тома у вас окрашены разным цветом. Красненький, синенький, зелененький. И четвертый, я не знаю, какой
малиновый
цвет. Малиновый четвертый. Из какого тома, из какого цвета нам нужно заглянуть к древним грекам? Каким цветом они у нас помечены?
Вишневым все-таки цветом, я думаю, как раз цветом вот нашего вина, который да. стоит.
Я не случайно говорю, это не простая банальность, потому что если слушатель наш какой-то вознамерятся купить ваши 4 тома, то они на полке, видимо, будут выделяться из остальных книг именно таким радужным подбором цветов.
Конечно.
И объем. Конечно.
И объем. И объем, они довольно толстенькие.
Ну что, может быть, из Древней Греции? Из... Вы нам хотели, может быть, почитать какие-то примеры?
Если вы хотите послушать...
Конечно, конечно, да. Потому что конкретика – это и есть наполнение. Я, собственно, и начал разговор с того, что история, когда приближаешься к ней на конкретном уровне, начинает играть со всеми другими красками.
Да. И вот хотя я только что говорил, что греческая эпиграмма носила такой философский характер, бытовой иногда, но тем не менее уже даже тогда появлялись стихотворения, окрашенные чувством юмора. И Это тем более любопытно, что это проявлялось в очень довольно-таки отдаленные времена. Вот я хотел бы вам прочесть в переводе Блуменау эпиграмму Архилоха на Гетеру Пасифилу.
А Гетера – это, как вы знаете,
Гетера – это женщина довольного поведения.
Поведения, легкого поведения.
Да, да. «Много ворон на утесе смоковница кормит плодами. Всех Пасифила гостей добрая рада принять».
Замечательно. Это мне напоминает мое путешествие в Неаполь на раскопки Помпеи. Но это, конечно, период более поздний. Это, по-моему, 72-й год уже нашей эры извержения Помпеи. Но там на окраине этого селения, на окраине города, есть маленький такой скромный домик, называется Лупанарий.
Так.
И там раскопали его, восстановили. Там такие фрески инструктивно-прикладного характера, я бы сказал. И вот там было 5 дам, профессионалов, которые занимались приблизительно этим делом. И я помню, посетил я Лупанарий в середине 70-х, когда у нас в Отечестве моралистика такая, знаете, советская была, когда говорили, что в Советском Союзе секса нет.
Да.
И я понял, что вот в 72-м году нашей эры знали в Помпеях гораздо больше, чем, скажем, вот в среднесибирской там возвышенности.
А вот вторую мне хотелось бы эпиграмму прочесть, онтологического типа. То есть так назывались эпиграммы не сатирические, потому по названию той антологии, которая дошла до нашего времени от античности, и в ней были собраны вот большое количество античных эпиграмм. Так вот, я вам только что прочел сатирическую, которых было, юмористическую, так лучше даже скажем, которых было очень немного. А вот типичная онтологическая эпиграмма, вот то есть типичная эпиграмма того времени, вот в переводе Вячеслава Иванова, это автор Сапфо, известная поэтесса конца 7-го, начала 6 века. Вот как ее надпись кратко звучит. «Дар от мениска отца на гроб рыбака Пелагона, верша с веслом, помяни, странник, его нищету». Как видите, все предельно просто. И вот здесь, но это уже не сухая информация, а здесь уже дается в известный уже литературный образец эпиграмм.
Да, вы себе представляете это время по эпиграмме? Скажем, хотелось бы вам жить вот в конце 7-го, начале 6 века рядом с этой поэтессой?
Нет, не хотелось бы жить, потому что тогда эпиграммы еще были далеки от нашей юмористической, сатирической эпиграммы. Тогда еще юмор был на первой ступени. Тогда греки, если они выражали, писали эпиграмму в юмористическом духе, то это только просто было... То есть они исходили из самого предмета, скажем, если Маронида, пьяница, похоронена вот на таком-то месте, то они просто писали, что вот здесь лежит старуха Маронида, она много пила, и на ее надгробии находится чаша с вином.
Вы знаете, я с юмором первой ступени или первого уровня столкнулся, как ни странно, в Греции, когда плавал там на яхте.
Так.
Рядом стояла яхта, на которой было 5 немецких мужчин. Они без женщин плавали там вот такой командой, видимо, 5 друзей. И после захода солнца, поздно вечером, когда уже была приятная средиземноморская прохлада, эти 5 в совершенно голом виде, гагача как жеребцы, бегали по порту, прыгали в воду и все время норовили друг другу шлепнуть по заднице как можно громче. Это вызывало почему-то такой дикий у них восторг. Вот это я сразу себе представил на фоне Древней Греции,
да,
как юмор первого уровня.
Согласен. Да, согласен с вами, да.
Предметный совершенно.
Да, да. А вот в первом веке нашей эры уже, когда рабовладельческий строй стал распадаться, и, как известно, человечество расстается с прошлым, смеясь, вот вдруг получился такой перелом, и эпиграмма сделала неожиданно резкий поворот в сторону юмора и сатиры. И уже вот тут надо отвлечься от Древней Греции, а упомянуть обязательно Марциала, потому что Марциал был величайший эпиграмматист и до наших дней остается таким всех времен и народов.
А жил в первом веке
в Древнем Риме.
Удивительно.
И вот он уже дал образцы действительно юмора вот уже такого. То есть эпиграмма потребовала сатирическая, потребовала новой композиции. И у Марциала эпиграммы уже построены как бы абстрактно в двух частях. В первой части он говорит, начинает вам сообщать какую-то вещь, хочет вызвать вас, ваш интерес. Иногда это может быть мадригальная часть, где он вроде бы хвалит своего противника в будущем, как это выяснится. Но пока еще вроде друга. Друг улыбается и уже на седьмом небе. И вдруг в последней строке, а иногда в последнем слове, все обращается против адресата этой эпиграммы.
Прием этот выдумал он.
Да, прием этот в абстракции двухчастный. То есть вот это уже действительно изобретение нового времени. Вот почему я не хотел бы жить в Древней Греции по этой причине, а мне больше нравится жить уже в наше время.
Ну, что-нибудь из Марциала, может быть, у вас есть?
Из Марциала нет? Что-нибудь, да, в переводе Петровского. Давайте я что-нибудь сейчас вам прочту.
Напомню, что в каждом томе по 1600 эпиграмм, и хотя они пронумерованы, и автор опытной рукой может найти нужный номер почти сразу, все-таки листание страниц занимает некоторое время в эфире, поэтому вы наберитесь терпения, марциаловые эпиграммы сейчас прозвучат, а мы тем временем займемся небольшими звуковыми эффектами, и, может быть, нет, музыку заводить рано, потому что мы не дошли ни до одного из этих периодов. А пока мы просто в молчании благоговейном будем ожидать, когда марциаловые эпиграммы появятся.
Вот я прочту, скажем, такие три эпиграммы. Повторяю еще раз в переводе Петровского. «Афр и трезв, и умерен. Что мне в этом? Я за это раба хвалю». Простите, я не в том, это, как известно, латинские стихи трудно читать. «Афр и трезв, и умерен. Что мне в этом? Я за это раба хвалю, не друга». Или вторая эпиграмма. «Тонгелиановский нос разнюхает все, я не спорю. Но кроме носа ничем Тонгелион не богат». И третья эпиграмма. «Не прибедняйся, Цинна, ты и так беден». Вот Вишневский, который сейчас так любит одностишие, на самом деле не их изобретатель. Это все давно уже было известно в древности. Просто он их популяризирует сейчас и довольно успешно.
Вы знаете, мне сразу же представляется за этими тремя эпиграммами некая светская жизнь, некая легкость отношений между друзьями, некая культура устной шутливости. То есть у них уже была такая вот словесная игра в теннис, чем пребывание, скажем, в хорошем обществе нынче приятно.
Да, вы правы, наверное. Но Марциал отличается тем, что он и мог и быть и приятным собеседником, и иногда он циничен. То есть он, его эпиграммы многоплановы. Там можно найти все, что угодно.
Ну, давайте тогда двигаться дальше по истории, потому что Древний Рим – это зарождение, так сказать, ну, с Марциалом мы будем, видимо, считать отсчет по времени начала чувства юмора, зарегистрированного начала чувства юмора.
Да, и, может быть, если позволите, вот я после Марциала, скажем, прочту вам одну хотя бы эпиграмму, и, кстати, в своем переводе, «Децима Магна Авсония». Вот у него такая есть на Мирона и Лаиду. Лаида – это, вероятно, даже... Мирон – это даже, вероятно, был вот, известный скульптор греческий. Так, предположительно, можно решить. А Лаида была тоже известная гетера, я говорил об этом. И вот такая эпиграмма так звучит. «Мирон просил Лаиду провести с ним ночь, но, видя седину его, Лаида старику тот час отказ дала. А жена Люб, упорствуя, покрасил сажей волосы и вновь пришел к Лаиде с той же просьбою. Знакомым показался облик гостя ей, но не признав Мирона в нем, а может быть признав, но уязвить стремясь, плутовка так воскликнула. «Не клянчи, глупый, то, в чем твоему отцу вчера уж отказала я».
Ничего.
Так, ну вот теперь давайте, я думаю, что от древних римлян перейдемте, может быть, уже дальше, может быть, даже знаете, что любопытно, может быть, было бы, что взять? Что-нибудь из латиноязычных поэтов средних веков. Потому что ведь латынь была языком ученых, и на ней писали не только научные трактаты, но и стихи, и эпиграммы тоже какое-то время. И, кстати говоря, именно от латинской эпиграммы пошла потом, эпиграмма перешла на новоевропейские языки.
Да, вы знаете, с историей вот здесь сталкиваешься неожиданным образом. У нас в вестибюле BBC стоит раскопанная из фундамента этого здания римская голова. Да. То есть какой-то там военачальник, и выяснилось потом, что Странт — это первая улица Лондона, которую основали римляне, и так далее, И история начинает для тебя играть конкретными гранями. И выясняется, что когда римляне отсюда уходили в середине V века, вокруг стоял стон и плач, потому что за пределами Римской империи была одна дикость. Там лупили друг друга дубинами, а в Римской империи тем временем были проложены дороги, были бани, были теплые полы и так далее. И вот для Европы настает этот черный период, там 800 или 1000 лет. Видимо, вам эпиграммы из европейского сообщества того периода попадались в небольшом количестве. Это приблизительно с V века там по Ренессанс.
Да. Знаете что, в основном это все-таки 15 век. Все-таки я так вот думаю. Вот, то есть, я бы так сказал. Вот когда итальянцы и французы открыли античность, стали интересоваться античностью, вот тогда они и начали писать эпиграммы, сначала подражая древним эпиграммам на латинском языке, а потом они логично перешли от латыни на свои новоевропейские языки.
Что-нибудь, какие-нибудь несколько примеров?
Ну, примером, ну, скажем, вот я такую, вот, скажем, итальянского законоведа, философа и писателя, эпиграмма из книги «Эмблемы». «Не тебе, а святыне». «Медленно ослик тащил изваяние богини Исиды, многострадальным хребтом вес ощущая ее. Ту, что давала стране плодородья, все люди встречали с трепетом, падали ниц, жарко молитвы творя. Ослик, однако, приняв на свой счет почитание такое, столь возгордился и столь проникновенно взревел, что образумил его тут хозяин кнутом и словами: «Угомонись, ты не бог, ты лишь везешь божество». Вот это на латыни было написано.
Это какой период?
Это период, это первая половина XVI века.
Ну что, господа, мы вам сделали короткий экскурс в историю эпиграммы с самого начала общественно-юмористического сознания человечества до латинского периода Европы где-то 15 века. Хочу напомнить, что те, кто нас слушает в понедельник, мы с вами прощаемся, потому что «Сева оборот» в понедельник выходит в сокращенном варианте, но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. И для того, чтобы ввести вас в географический курс будущих событий, мы вам хотим предложить кое-что из Оффенбаха. Зачем мы это делаем, объясним потом. Костюмное наполнение этой музыки вам хорошо знакомо. Это многочисленные юбки и дамы в Париже, танцующие канкан. Это из Оффенбаха, это Орфей.
В аду.
И мы потом объясним, потому что это как бы... Эпиграммы доберутся и до этой территории. А сейчас, пока мы еще находимся где? С вами.
Сейчас, насколько понимаю, мы во Франции находимся.
Еще во Франции.
Нет, уже во Франции.
А, уже во Франции. Ну, давайте, да.
Да, мы, да, конечно.
Но мы... я понимаю, что из 6400 эпиграмм за короткие там несколько минут всю историю как бы да, не, кисточкой не нарисуешь.
Да, нельзя объять необъятное, да, еще говорил Козьма.
Ну, вы нас проведите быстрым скоком.
Да, давайте все-таки вот действительно вот несколько представлю я вам эпиграмм французских. Я начну с Климана Моро, потому что он был основоположник эпиграмматического жанра во Франции. И предложу вам следующую его эпиграмму. На аббата и его слугу. Толстяк аббат с упитанным слугой и вкусом и характерами схожи. Один из них остряк и шут другой. Один чудак, другой с заскоком тоже. Один от вин хороших сам не свой. Другой заклятый враг вина плохого. Различие в чем? Не спится одному, коль на ночь он не припасет спиртного. Сон ни в какую не берет другого, коль есть хоть капля винная в дому. Вот. Это вот одна эпиграмма. И хотелось бы мне представить его еще одной эпиграммой. Она такая более во французском вкусе. Разведал брат Симон к девице путь, повел ее к себе и ночкой темной в окно через решетку стал тянуть. Вот голова прошла, пролезла грудь, уж руки здесь, но зад ее огромный меж прутьями застрял. И брат Симон воскликнул: «Вашей грудью я пленен, ваш лик пригож, однако чаровница. Просуньте зад или убирайтесь вон, наш праздник без него не состоится». Вот, это Климан Моро. И хотелось бы...
А чьи это переводы?
Это в моих переводах я читал. И хотелось бы к нему присоединить поэта этого же времени и тоже крупного эпиграмматиста Мелена де Сен-Желе. Вот какую я хочу вам прочесть его эпиграмму. «Недоразумение. Один викарий, гордость края, пел зычно в церкви «Отче наш». Узрев, что рядом молодая, острея, пению внимая, стоит в слезах, пришел он в раж и к ней приблизясь молвил, млея: «Дитя, по что ты слезы льешь?» «Мессир», — ответила острея, — «грущу о задранном ослея, чей голос был на вас похож».
В нашей беседе мы вынуждены сделать небольшой короткий перерыв, потому что у нас коллеги должны доложить по своему сектору. Алексей Леонидов традиционно каждую неделю, много лет уже, бросает свой взгляд на события недели, им же и выбранное.
Как вы слышали в последних известиях, сегодня состоялось событие, которое наилучшим образом олицетворяет как британскую монархию, так и многовековые традиции, на которых эта монархия покоится. Церемония бракосочетания принца Эдварда, третьего сына британской королевы, и Софи Рис-Джонс из простолюдинов. Бракосочетание состоялось в Уиндзорском замке, и хотя принц Эдвард и его невеста хотели как можно более скромную церемонию, она привлекла внимание всей нации. Однако я расскажу о другом событии, которое чрезвычайно эффективно подрывает устои британской жизни. На этой неделе сеть британских супермаркетов Asda была куплена американской компанией Walmart. На первый взгляд, ну, что в этом особенного? Некоторые люди будут этому даже рады, ведь Walmart будет продавать товары дешевле, а качество их будет ничуть не хуже. Но за этим простым, обычным фактом скрывается опасность, что некоторые черты и традиции британской жизни могут исчезнуть навсегда. В отличие от ведущих британских супермаркетов, таких как Marks & Spencer или Sainsbury, у американской фирмы Walmart нет долгих традиций. Компания была основана в 1962 году в маленьком и пыльном американском городке Роджерс, штата Арканзас. Однако к 1985 году Владелец этой компании, Сэм Уолтон, скинул нефтяного магната Гордона Гетти с пьедестала самого богатого человека Соединенных Штатов Америки. Фирма Walmart наживала барыши с головокружительной скоростью благодаря философии ее основателя, побившего все мировые рекорды по получению прибыли. Но что же это за философия и может ли она служить примером для подражания? В возрасте 74 лет и с состоянием, оценивающимся в 24 миллиарда долларов, Сэм Уолтон водил побитую полугрузовую машину, сиденья которой пахли мокрой собакой. Он всегда носил джинсовую спецовку и ходил к местному парикмахеру стричься за $5, причем парикмахер так и не получил от него за всю свою жизнь ни одной копейки чаевых. Сэм Уолтон завтракал очень рано утром вместе с водителями грузовиков, покупал самые дешевые товары в своем супермаркете и брал деньги в долг у своих подчиненных, которых он называл не рабочими, а компаньонами. Естественно, что эти личные черты характера работодателя четко усваивались его, в кавычках, компаньонами, которые не гнушались тем, что рылись в мусорных ящиках супермаркетов конкурентов, выуживая оттуда квитанции и чеки, чтобы выяснить, какие товары продаются лучше всего. Сэм Уолтон, который внешне был скромным и общительным человеком, на деле продемонстрировал самые аморальные методы торговли. Он начал рекламную кампанию под лозунгом «Buy American» – «Покупайте американские товары», в то время как его товары изготовлялись в странах третьего мира на основе самой чудовищной эксплуатации. В основе философии Сэма Уолтона был лозунг «Каждый день самые низкие цены». И в то время как одни люди называют Сэма Уолтона олицетворением американской мечты, другие утверждают, что его гигантская корпорация подорвала все очарование жизни одноэтажной Америки, навязав ей мрачное потребительство любой ценой. И этот человек, то есть человек, основавший эту компанию и эта компания, теперь в Англии.
Как говорил Остап Бендер, Кизи Воробьянинову или Шуре, кажется, Балаганову, побольше пошлости это нравится людям.
Вы знаете, я не могу не вспомнить Аксенова, который в своей замечательной повести «Затоваренная бочкотара» рассказывает о маленькой латиноамериканской стране Халигалии. И вот он говорит о том, что там есть жадный американский, в Америке есть жадный американский миллионер Сиракузерс, который безжалостно заваливает Халигалию бифштексами, вырезками и жюльенами из дичи. Понимаете, вот эта вот история такая же будет с Англией. Ничего худого не будет, только цены будут дешевле. Я лично не возражаю.
Ну, дал бы Бог, Леонид Владимирович.
В воздухе носится пыльца, которая повлияла на Леонида Владимировича несколько отрицательно. И если вы услышите некоторые носовые призвуки в его голосе, не удручайтесь, он ничем не болен. Это временно, это очень скоро пройдет.
Ну, болен, вот, сенной лихорадкой.
Но у вас же модная болезнь. Вы знаете, что эту болезнь до приезда сюда, вот в Англию, я считал изобретением романистов. Потому что им нравилось какие-то такие необычные придумывать вещи. Сенная лихорадка. И потом, приехав сюда, я понял, что здесь этой лихорадкой болеет каждый четвертый человек.
Как говорится, поймаешь, узнаешь.
Да.
Ужас.
Но это связано с тем, что... Ну, много, конечно, факторов о том, что Англия – страна интенсивного сельского хозяйства, что здесь опыляют довольно сильно, территории небольшие, все эти частицы носятся в воздухе, и аллергический уровень населения довольно высокий. И вот вы, Леонид Владимирович, родившийся на просторах Отечества, в чистой экологической атмосфере, держались очень много лет.
Сева.
Держался, но теперь вот сдался. 19 июня 1829 года, 170 лет назад, тогдашний министр внутренних дел, впоследствии премьер-министр Великобритании, сэр Роберт Пил, получил в парламенте одобрение своему законопроекту о формировании полиции в Лондоне. Первых полицейских, появившихся на улицах, лондонцы прозвали «ребятами Бобби», по фамильярному сокращению имени сэра Роберта Боб. Скоро, однако, их стали звать просто Бобби, И эта кличка полицейского не только в Лондоне, но и во всей Великобритании употребляется устно и письменно по сей день. Она не имеет никакого обидного оттенка. Хотя друг друга полицейские никогда Бобби не называют. 19 июня 1834 года, 165 лет назад, в Париже, родился блистательный художник Эдгар Хилер-Жермен Дега. Портретист, живописец, график и скульптор. Он, однако, особенно широко известен множеством полотен, изображающих балерин и балетные сцены. Он умер в славе и почете в возрасте 83 лет, и после его кончины выяснилось, что он был еще и поэт. В бумагах покойного была найдена тетрадь с очень изящными сонетами. 19 июня 1924 года, 75 лет назад, родился талантливый белорусский и русский писатель Василь Быкау, или, если угодно, Василий Владимирович Быков. Его произведения о войне, «Мертвым не больно», «Круглянский мост», «Дожить до рассвета», «Сотников» отличались предельно возможной в те времена честностью и достоверностью. А уж последующие вещи, «Карьер», например, 86-го года, и «В тумане» год спустя тем более. В тот самый день, когда родился Быков, 19 июня 1924 года, знаменитейший финский легкоатлет Паава Нурми установил мировой рекорд, пробежав 1500 метров за 3 минуты 52,6 секунды. И еще такая парная, что ли, годовщина. 20 июня 1819 года, 180 лет назад, в германском городе Кельне родился Якоб Эбершт, он же французский композитор Жак Оффенбах, чью музыку мы сейчас слышали, основоположник жанра оперетты, автор таких великолепных вещей, как «Прекрасная Елена», «Орфей в аду», «Парижская жизнь», «Дочь тамбур-мажора» и оперы «Сказки Гофмана». В тот же день, 20 июня 1819 года, американский пароход «Саванна» водоизмещением в 320 тонн впервые завершил переход через Атлантический океан без парусов. 20 июня 1944 года, 55 лет назад, Конгресс Соединенных Штатов утвердил устав Центрального разведывательного управления. В уставе было записано, что ЦРУ не имеет права вести какие-либо операции на территории США. И это правило соблюдается до сих пор. 21 июня 1834 года, 165 лет назад, американец Сайрус Холл Маккормак запатентовал механическую косилку. За полтора века с лишним это изобретение сэкономило земледельцам всего мира миллионы и миллионы человекочасов тяжелого труда. 21 июня 1989 года, 10 лет назад, Верховный суд Соединенных Штатов решил, что сожжение государственного флага США не должно считаться преступлением, ибо это политическая демонстрация, а свобода политических демонстраций записана в Конституции страны. 22 июня 1864 года, 135 лет назад, в поселке Алексотас, ныне пригороде Каунаса, родился великий математик Герман Минковский. В 1907 году в работе под названием «Пространство и время» он впервые предложил идею четырехмерного пространства, четвертая координата которого – время. Так называемое пространство Минковского заложило математический фундамент общей теории относительности, над которой до последних дней жизни работал Альберт Эйнштейн. Профессор Минковский, увы, скончался в возрасте всего 45 лет. 24 июня 1874 года, 125 лет назад, умер известный английский шахматист Хауард Стоунтон. Он, помимо своих побед за шахматной доской, был организатором первого в истории международного шахматного турнира в Лондоне и в 1849 году создал нынешнюю форму шахматных фигур, до сих пор известных как стоунтоновские фигуры. И последняя годовщина, пожалуй, забавная. 24 июня 1959 года, 40 лет назад, в московском парке «Сокольники» открылась американская выставка. На открытие прибыл тогдашний вице-президент США Никсон. Его в «Сокольниках» встретил Хрущев, и они пошли осматривать экспонаты. В типовом американском домике фирмы «Мейси», конкретно на его кухне, в ответ на замечание Никсона о более высоком уровне жизни в Америке, рассерженный Хрущев сказал: «Мы вам еще покажем Кузькину мать». Я тогда освещал выставку от моего журнала «Семья и школа», где я работал до 60-го года. Я стоял в группе журналистов из разных стран, довольно близко к спорящим. Вдруг меня буквально вытащил за рукав из домика знакомый итальянский журналист из газеты «Поэзе», понимавший по-русски, и закричал: «Леонид, быстро, быстро, чью это мать собирался Хрущев представить Никсону?» Ответ, боюсь, занял куда больше времени, чем сама реплика Хрущева.
Да. Но этот ответ потом стал знаменитым. Это да. Как бы хрестоматийная такая переводческая штука, да, что я вам покажу мать Кузьмы.
Да. Леонид Владимирович, на этой же выставке Никсон в этом, может быть, доме же показал Хрущеву такую простую, простой домашний такой прибор, при помощи которого выжимают лимон. Вот. Ну и Хрущев просто рассвирепел и сказал, что это за наглая пропаганда. Ну кому, какому советскому человеку нужна эта соковыжималка такого рода? Вот. Кто это, кому это в голову придет жать лимоны?
Я этого эпизода не видел, поэтому сказать не могу. Меня вытащили, потом уже обратно я не проник.
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с Владимиром Ефимовичем Васильевым, составителем и переводчиком большинства или доброй половины эпиграмм, входящих в четырехтомное издание «Всемирные эпиграммы». Издано это все в Петербурге, как я понимаю, в издательстве. Ну, неважно, потому что кто захочет купить, тот в магазинах найдет. В какой мы сейчас стране и в каком периоде находимся?
Вот я подумал, не следует ли нам перейти к Англии, потому что все-таки мы находимся здесь, да, в Лондоне, и я боюсь, что у нас не останется времени на английские,
давайте,
эпиграммы.
Да, да, давайте, давайте.
Поэтому, с вашего позволения, давайте-ка мы... перейдем.
Францию отложим.
Да,
Францию.
Музыку английскую сыграем.
Ну, бог с ней, с музыкой английской, потому что у нас все начинается английской музыкой. Все наши позывные BBC, вы просто можете себе представить эту музыку. Trumpet Voluntary, это композитора Персела, и она звучит каждый час. Поэтому играть ее совершенно не обязательно. Я даже и петь ее не стану, как только найдены будут эпиграммы, относящиеся к Англии. О каком периоде речь может идти?
Так, я думаю, что начну вот с самого начала 17 века. Речь сейчас будет идти о Джонни Хоскинсе, который был заключен в лондонскую тюрьму Тауэр 7 июля 1614 года за резкое выступление в парламенте. Он год отсидел в этой тюрьме, а в 1616 году не удержался и снова написал то ли памфлет, то ли какое-то сатирическое стихотворение, и был арестован и вторично посажен в тюрьму. Так вот, исходя из своего горького опыта, он такое послание из Тауэра адресовал малолетнему сыну Беннету: «О, сын, мое запомни наставление, язык наш враг, не доверяй ему, держать его не будешь в заточенье, так он припроводит тебя в тюрьму».
Прекрасно.
Вот. А после этого мне хотелось бы представить тоже поэта 17 века и очень великого Джона Донна. Я, позвольте, одну эпиграмму его прочту. «Когда военачальник, как герой, сражаясь, пал под взорванной стеной, он вызвал зависть армии своей, ему теперь весь город — мавзолей».
Джона Донна, по-моему, покойный...
Бродский
ценил, да. И целый цикл эпиграмм есть у Джона Донна, но я пока ограничусь одним. А вот я хочу вам предложить лучшие эпиграммы основоположника этого жанра в Англии Бена Джонсона. Вот такую, например. «На одного судью. Как не воздать хвалу судье такому? Как тяжущимся не любить его? Он с блеском защищает одного, а выиграть процесс дает другому».
Кстати, если вы окажетесь в Лондоне и придете на BBC в Буш Хаус, если пройти в сторону Святого Павла по Стрэнду,
так,
то Бену Джонсону скульптура стоит как раз напротив суда Олд Бейли.
Обязательно я хожу и всех...
Он в натуральную величину, в бронзе, с пуговичками там стоит.
Я так хороший. И делаю, я фотографирую тех именно лиц, которые каким-то образом связаны с переводами моих эпиграмм.
Он так посреди улицы, если найду, вы будете искать.
Спасибо, найду. А вот это приписывается Бену Джонсону эпиграмма. Продавцу вина, это экспромтом стихотворение было якобы им сказано, продавцу вина, который в один прекрасный день сказал, что он простит Бену Джонсону его денежный долг, если этот должник быстро ответит ему на 4 вопроса. Чему сейчас больше всего были бы рады? Бог, черт, наш свет и продавец вина, он же кредитор Бена Джонсона. И Джонсон ответил так. Бог был бы рад все души сделать чище. Черт был бы рад завлечь все души в ад. Свет был бы рад не пить твое винище. Ты получить должок мой был бы рад. А вот согласно традиции, якобы Бен Джонсон, который был знаком с Шекспиром, вот якобы задал Шекспиру перед лондонским театром «Глобус», который я еще не видел, новый сейчас хочу посмотреть, над входом которой была надпись «Totus mundus ahit histrionem», то есть «Весь мир лицедействует». «Коль сцене уподоблен мир земной, то кто следит за нашей игрой?» Якобы Шекспир ответил: «Коль мир земной пред нашими глазами, мы зрители и лицедеи сами».
Ничего.
Отсюда, видимо, шекспировская «Весь мир театр».
Да, да.
Людям,
да,
в нем актеры.
Да, конечно. А вот далее тоже Роберт Геррик, это поэт тоже 17-го, уже второй половины 17 века. Вот на Скупова такая эпиграмма. «Сперва болели ноги у Агаста, теперь не может рук поднять Огаст. Подагрик нищим подавал нечасто, а паралитик вовсе не подаст».
Прекрасно.
Есть ведь эволюция, просто сама мысль, которая запакована в эпиграмму.
Да.
Или какое-то этическое отношение к чему-либо в жизни, то, что проходит фоном культурным в этой эпиграмме, сразу показывает нравы общества и то, как общество менялось через века и по географическим, так сказать, колебаниям от Франции к Англии и так далее. Я думаю, что нам пора уже прийти к отечеству и почитать что-нибудь, может быть, на русском языке, потому что по эпиграммам и советского, и раннесоветского, и самого позднего сейчас периода можно будет проследить о том, как менялось отношение к жизни и друг к другу.
Но есть еще досоветское русское как-нибудь,
да.
Есть Пушкин.
Да, есть. Я думаю, что я не буду досоветскую эпиграмматику здесь затрагивать, поскольку у нас вышло несколько сборников антологий библиотеки поэта, во-первых, и так выпускались, и в издательстве «Художественная литература». Но особенность здесь заключается в том, что обычно в советское время, то есть необычно, а всегда, разрешалось печатать эпиграмму только до 1917 года. Имелось в виду, что уже при советском строе нечего высмеивать, и, собственно, эпиграмма как таковая отсутствует. А вот в этом четвертом томе, куда включены эпиграммы России и малых народов России, вот, то здесь эпиграмма русская представлена от ее истоков до наших дней. И я, если позволите, поскольку все-таки времени мало, я прочту только анонимные некоторые эпиграммы. Вот с начала сталинского периода, 24-53 года, вот мне бы хотелось привести 3 эпиграммы на Сталина, написанные в разное время. Одну на укрепление Сталином своих позиций, это в 1930-е годы. «Тиран душой, сапожник родом, как вор пролез на пьедестал, и стал народ врагом народа, а сам тиран народом стал». Это в 30-е годы было написано. А вот стихи написаны от имени Сталина в 1943 году. «Что Петр сварганил на Черно, я починил и переправил. В Европу он пробил окно, а я в него решетку вставил».
Видимо, за эти эпиграммы не один десяток людей жизнью поплатился.
Я думаю,
потому что кто-то, конечно, ведь пересказывал, конечно, а тот,
наверное,
кому пересказали, пошел и стукнул.
Наверное.
А на кого стукнули, наверное, уже выйти было невозможно.
Наверное. А вот итоговое, это уже на смерть Сталина. Здесь игра слов. Я не знаю, как на слух, будет воспринято или нет. «Кумир курил не только трубку мира. Кумира нет. Остался труп кумира. Понятно, да, очевидно.
Как он курил не только да. трубку
это,
мира.
Это, мира, уверяю вас, что игру слов в эпиграмме осуществить обычно очень трудно.
Это но полный что? Каламбур, так называемый.
Это каламбур, да.
Полный каламбур.
Так что я считаю, да, что да. он удался.
Но уж да, вы, как да. переводчик, можете ощутить, да. так сказать, весь и блеск этого.
Я, да, я очень,
технологическую
очень,
глубину.
Очень ценю да, эту да, эпиграмму.
Ну, русское можно читать практически...
Без пояснений.
Да, без, просто конечно, перескакивая конечно. С пятилетки на пятилетку.
И прочту из того же периода вот такую чисто бытовую. «Дай ужинать!» — кричал жираф жиравше. «Я не могу ложиться спать, не жравше. Что за халат? Уйди! В глаза рябит!» Любовь кончалась, начинался быт. Это вот из бытовых эпиграмм.
Прекрасно.
Вот. А вот на послевоенный ура патриотизм. Это 45-й или 46-й год. Не надо больше траура. Не та теперь пора. Ура, 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 ура.
Здорово.
Да. Теперь давайте с хрущевской оттепели возьмем.
А вот вы говорите, что это анонимные. По стилю можно было представить себе, кто из...
Я думаю,
из светских литераторов
я думаю, что, нет.
Это уж надо было, знаете, быть не, таким... не по Томашевскому, а по КГБшному. Лучше не надо было.
Уж если не могут определить, написал ли «Тихий Дон» Шолохов или нет, да. и даже с машиной, то я думаю, что здесь еще сложнее.
Mm-hmm.
Думаю, что нет. Да, так вот хрущевский период. Вот стали появляться новые авторы, и вот на Эрнеста Хемингуэя в 1959 году была написана такая эпиграмма в связи с выходом его романов. «К пристрастие к чтению имея, купил себе Хемингуэя, но, прочитавши книгу, я не понял ни Хемингуэя».
Были варианты,
А вот брежневские годы застоя. Еще кончим сначала, это уже хочу еще одну все-таки хрущевского периода, одну эпиграмму прочесть. «Товарищ, верь, взойдет она, на водку старая цена, и на закуску выйдет скидка». «Ушел на пенсию Никитка». Это все-таки стоит, да, действительно, прочесть. И вот начинаются брежневские годы застоя. Ну, хотя бы прочту вам такую. На КПСС. «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это».
Но это вошло уже в фольклор, в язык.
Это вошло
это уже...
в фольклор.
Замечательное, да,
да. Или вот такое. «Выхожу один я на дорогу». Ну, Лермонтовская. «Предо мною даль светлым светла, ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Это все нам партия дала». Опять-таки в том же ключе.
Великолепно.
Да,
великолепно.
Да. Вот, и теперь, может быть, теперь давайте закончим те годами перестройки. Я тоже две эпиграммы прочту из нее.
Осталось очень мало времени.
Давайте, вот давайте. Две совсем, и я кончаю.
Давайте.
«Перестройка, мать родная, хозрасчет, отец родной. Нахрена семья такая? Лучше буду сиротой». И последнее. «Есть...» — это анонимная эпиграмма. «Есть лютые...» — да, все они анонимные. «Есть лютые три у России напасти. Дороги, налоги и партия власти».
Поблагодарим Владимира Ефимовича Васильева.
Спасибо.
За его труд, который называется «Всемирная эпиграмма» в четырех томах. Вы по разноцветию обложек узнаете его в магазинах. Мы же, поблагодарив его, простимся и с вами, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Серебряный